Александр Громов. «Погоня за хвостом». Повесть. Глава первая. Вот уже вторую пульсацию Брандт жил один. И вот уже дней 50, не меньше, он отправлялся на охоту в одиночестве. Прежде его всегда сопровождал Гектор, старый пес и верный друг, обладавший редким даже для собаки чутьем, и, что еще важнее, неукротимым бесстрашием. Мало учуять хищника издали и предупредить хозяина. Часто бывает необходимо отвлечь на себя внимание зверя, пока хозяин ловит его в прицел. Умирая от внезапно подкатившей старости, пес лизал руки Бранда и тихонько скулил, будто умоляя хозяина простить его за то, что он, пес, уходит, оставляя хозяина одного в этом полном опасности мире. Жизнь пса коротка. Бранд помнил отца и мать Гектора, помнил его бабушек и дедушек. Их короткие собачьи жизни наложились на его жизнь, как лоскуты на одеяло. А ведь Бранд далеко не считал себя стариком. 52, разве это возраст? Уже год, как он стал дедом, а все еще силен и ловок, как молодой, и выносливее всякого молодого. Старость придет не скоро, лет через 25, а то и позже. Но такой собаки, как Гектор, у него уже не будет. Сегодня его потянуло туда, в дальний конец своих владений, на край Нагорья, где саванна сменяется лесом, к маленькому холмику на опушке. Собаку нельзя было хоронить поблизости от дома. Собственно, по всем канонам ее вообще нельзя было хоронить, а полагалось уничтожить труп без остатка. Но Бранд осмелился нарушить традицию. Кто обратит внимание на бугорок взрытой земли? Обратили. Судя по разрытому холмику, какое-то животное пыталось добраться до трупа собаки, наткнулось на сланцевую плиту, которой Бранд прикрыл могилу от всякого зверья, не справилось с ней и ушло восвояси. Аккуратный холмик перестал существовать. Бранд горестно постоял у оскверненной могилы. Ему нестерпимо хотелось поправить холмик, но он понимал, что этого делать нельзя. Любая структура на поверхности планеты, превышающая своей упорядоченностью определенный и очень низкий порог, способна привлечь внимание тех, чье внимание привлекать совсем не надо. На планете не должно быть ничего выходящего за рамки чисто природных процессов, во всяком случае, ничего наблюдаемого извне. Ни одной частицы мусора на поверхности, ни одного предмета, не замаскированного под что-нибудь естественное и обыденное. Никаких зданий, труб и заборов, никаких плотин на ручьях. Если ходишь по саванне и не пользуешься тропами, протоптанными зверьем, всякий раз выбирай новую дорогу. Спрячь глубоко под землей все, что можно спрятать. Стань камнем или деревом. Растворись в природе, тебя нет. Не пренебрегай ни одним из правил маскировки. Твоя оплошность может обойтись в такую цену, какую человечество еще никогда не платило. Как пороли детей, беспечно мусорящих, где попало. Чересчур чудолюбивых родителей община заставляла пороть своих чад самолично, чтобы больно было всем, и дурно воспитываемым, и дурно воспитывающим. Как правило, одного урока хватало на всю жизнь. Запомни с детства и никогда не забывай. Рано или поздно, скорее всего, все-таки поздно, чем рано, но неизбежно, настанет момент, когда придут те другие. Спасет ли тогда маскировка жизнь последней человеческой общины, горстки людей, рассеянных по горам и равнинам последней планеты, еще принадлежащей человечеству? Бранд не знал. Этого не знал никто. Но каждый твердо знал, если что-то и спасет, то только маскировка. Имея Бранд возможность действовать на свой страх и риск, другое дело. Тогда он не колебался бы ни секунды. Но на планете, помимо него, жило 186 человек, в том числе его дочь и два внука. И Бранд не имел права поступать по своей прихоти. Один раз, поддавшись сентиментальному капризу, он позволил себе нарушить неписанный закон. Второй раз не позволит, ни за что, ради людей. А собака — это ведь только собака, к тому же мертвая. Пискнул детектор живой массы. Бранд знал все его тональности. На этот раз в пределах чувствительности прибора оказался зверь с массой от 180 до 300 килограммов. Умница Гектор учуял бы такую зверюгу за полкилометра. Тупой прибор брал его от силы метров со 100. Беглый взгляд на саванну, вроде пусто. Поодаль мирно паслось стадо жвачных некопытных. Отдельные купы деревьев располагались чересчур далеко, детектор не мог бы засечь прячущегося там зверя. Опасность могла исходить только из леса. Бранд больше не смотрел на могилы собаки. Пятясь, он отходил, не сводя взгляда с корявых кустов на опушке. Хищник мог прятаться за ними. Впрочем, настраиваться на схватку раньше времени не стоило. Скрывающееся в лесу животное, судя по массе, вполне могло оказаться не взрослым травоядным увольнем, существом мирным и безопасным, хотя и не обязательно. На всякий случай Бранд ощупью выдвинул приклад плазменника, висящего на шее на коротком ремне. Так будет спокойнее. Кусты всколыхнулись и пропустили зверя. Еще не видя его, Бранд определил породу хищника. Так ровно и мощно стартует только охотящийся клешняк, чешуйчатый, как шишка, зверь с передними лапами-клешнями, разрывающими добычу в клочья, и, на удивление, скромной пастью на маленькой голове, столь маленькой, что центральный мозг этого зверя помещается не в черепе, а в выростах позвоночного столба. Клешняк редко скрадывает добычу в засаде. Обычно он предлагает жертве честное состязание на скоростную выносливость, кто кого. Если против него невооруженный человек, исход ясен. Бранд побежал. Первым рывком на одних задних лапах хищник выиграл половину расстояния до человека. Затем Бранд почувствовал, как шаги преследователя за спиной изменились. Клешняк опустился на четыре лапы и припустил за жертвой спокойной размашистой трусцой, предлагая обычное состязание. Такой побежкой он мог бежать часами без видимой усталости. «Ты быстрее, тогда уноси ноги. Посмотрим, сохранишь ли ты ту же прыть спустя час или два». Впереди стадо некопытных травоядных заволновалось и слитно потекло прочь. Смысла в этом не было. Редко какой хищник бросит преследовать слабую жертву, пристившись сильной, да еще стадной. Человек — плохой бегун. Для него неспешная трусца клешняка — все равно, что рывок спринтера на стометровке. Никакой человек не выдержит такой темп дольше 15-20 секунд. Тем более в саванне, а не на беговой дорожке. Зверь догонял. В охоте клешняка на человека не было ничего удивительного. Большинство местных хищников охотилось на все, что движется, не утруждая себя сомнениями при встрече с незнакомым существом. Хотя Бранду сейчас казалось, что именно этот клешняк гонится за ним целеустремленнее, чем прочие. А если тот самый? Тот самый, что однажды уже попробовал человечьего мяса. Крутой холм вскорбок можно было обижать, но Бранд рванул к вершине. Он знал, что у клешняку, в отличие от человека, подъема нипочем, и понимал, что хищник вот-вот приблизится вплотную. Но так было надо. Подъем кончился, пошел спуск. Бранд наддал, ветер свистел в ушах. «Пора? Да, пожалуй, уже пора». За спиной Бранд услышал дыхание зверя. Дыхание прирожденного стайра, ровное и мощное, как работа кузнечного меха. Почему у Эрика не сработал антиграф? А если и у меня сейчас не сработает? Одновременно с нырком вперед Бранд нажал кнопку на поясе, и нырок перешел в полет. Настройка антиграфа не сбилась. Теперь тело весило граммы, как и положено при охоте на клешняка методом живца. Вытянув вперед руки, Бранд заскользил по воздуху над травой. Судя по звукам сзади, на клешняка это не произвело ни малейшего впечатления. Жаль, что клешняки не способны удивляться. И жаль, что их трудно убить выстрелом спереди, в бронированную морду. Мешкать не стоило. Несмотря на обтягивающую охотничью одежду, сказывалось сопротивление воздуха. Бранд приподнял ладони и взмыл свечкой. В опасной близости от пяток отчетливо клацнула зазубренная клешня. Бранд знал, сейчас зверь резко затормозит лапами и хвостом, оставив широкую вспаханную борозду, и начнет недоуменно озираться, напрасно ища то дерево, на которое сумела взобраться жертва, и которое нужно перегрызть, чтобы до нее добраться. Клешняки тупые, действуют по шаблону. Саванна опрокинулась. Не меняя положение рук, чуть выгнув спину, Бранд описывал в воздухе кривую, в незапамятные времена названную «Декартовым листом», а чуть позже переименованную в «Петлю Нестерова». Траектория полета неминуемо должна была вывести его в точку, находящуюся сзади сверху от зверя, откуда так удобно расправиться с ним одним выстрелом в слабо защищенный крестец. Именно этот момент предвкушал Эрик, единственный сын, 15-летний юноша, уже убивший на охоте своего первого клешника и желавший убить второго, ибо глупых хищников, не видящих разницы между травоядной дичью и человеком, следует уничтожать по мере сил. Тогда Хильда еще была жива, и сын говорил ей: «Да что ты, мама, это совсем не опасно, если только клешняк не сядет тебе на пятки. Но я же не лихач, ты знаешь. Я буду очень осторожен, обещаю». Антиграф сына почему-то не сработал. Быть может, аккумулятор был с утечкой и разрядился во время выслеживания добычи. Быть может, окислился контакт в кнопке, а может быть, Бранду не хотелось об этом думать. Эрик испугался до потери самообладания и забыл, что надо делать. Или он упал на бегу, споткнувшись о травяную лиану, или его нога попала в нору роющего животного. Теперь уже никогда не узнать, как все случилось, но зверь настиг его. Осталось немногое. То, что клешняк бросил, набив брюхо, да еще покореженный, явно побывавший в клешне антиграф, раздавленный детектор живой массы и плазменник, из которого так и не было выпущено ни одного заряда. Потом люди устроили несколько больших облав, в первую очередь здесь, на Нагорье. Было убито свыше сотни клешняков и еще больше других плотоядных существ, опасных и не очень. Падальщики пировали. В общем-то, облава оказалась бесполезным делом. На недолгое время нападения зверья на людей стали редкостью. Очень скоро все возобновилось, будто облавы и не было. Люди дали выход ярости, и только, честно говоря, и охотиться было совершенно незачем, если не считать того, что это занятие убивало время. Бранд многократно приводил себе доводы против охоты. За 36 лет жизни на этой планете белковый синтезатор не забарахлил ни разу. Большинство местных зверей все равно несъедобно, а немногие съедобные гадки на вкус. Охота бывает небезопасна, в уничтожении травоядных нет смысла, а отстрел хищников, нападающих на человека, не приводит к сколько-нибудь заметному уменьшению их численности. Сколько Бранд себя помнил, он не уставал удивляться огромному запасу устойчивости местной экосистемы. Но тогда, после облавы, Бранду отчего-то казалось, что среди разлагающихся туш мертвых хищников нет того единственного, с кем он мечтал свести счеты. «Быть может, этот?» Бранд завершал виток петли, и в это время высоко в синем небе, находившемся сейчас далеко под ногами, произошло нечто, отвлекшее на мгновение его внимание. Видимо, поэтому выстрел, отчасти погасивший скорость падения, оказался не слишком точен. Пораженный в спину близ крестца клешняк исторг хриплый вой и завертелся на месте. Он был ранен и, вероятно, ранен смертельно. Можно было просто подождать, пока он сдохнет. Но Бранд, держась подальше от страшных клешней и убийственных размахов хвоста, поспешил послать в рану еще один заряд. Тратить на одного зверя два заряда среди охотников всегда считалось дурным тоном и могло вызвать иронические усмешки. Сейчас Бранду было на это наплевать. Опрокинутый на бок зверь еще издыхал, однако Бранд уже напрочь перестал им интересоваться. В небе разворачивалось феерическое зрелище. Над планетой всегда сияли две луны. Они были видны и днем. Одна большая и круглая, другая — угловатый обломок на сильно вытянутой орбите, бродяга-астероид, миллионы лет назад плененный притяжением планеты. Орбиты лун не пересекались. В Перигее бывший астероид достигал, видимо, поперечнике половины диаметра главной Луны. В апогее он сжимался в горошину, не всегда различимую глазом в яркий день. Но сегодняшний день был неярким, и солнце светило оранжевым, а не белым. Помимо двух лун, на дневном небе всегда можно было заметить не меньше десятка ярких звезд скопления Ориона, родильного дома горячих гигантов, а по ночам в небесах ярко пылали облака большой туманности, подсвеченные тысячами и тысячами звездных огней. Планета не знала настоящих темных ночей. Колыбель молодых звезд — последнее место, где разум, гуманоидный или нет, все равно подсказал бы его обладателям поискать землеподобные планеты. И тем не менее, одна такая планета была — планета у звезды, не родившейся здесь, а забредшей в большую туманность по воле случая. Лучшее убежище находится не там, где не найдут, сколько бы ни искали, а там, где не станут искать. Бранд смотрел в небо. Радужная воронка открылась там, где только что сияло пятнышко меньше из лун. Уже 36 лет Бранд не видел этого зрелища, но даже тот, кто родился здесь и не видел его никогда, не мог ошибиться. В ближнем космосе открывался гиперпространственный канал. Кто-то извне пробивал путь к планете. Затем в небе вспыхнуло, и Бранд понял, что планета лишилась меньшей из лун. Бывший астероид втянуло в жерло, словно пылинку. Канал был инверсивным и алчно засасывал материю, чтобы выбросить ее неведомо где. Тем, кто его пробил, придется потратить бездну энергии, чтобы туннелировать оттуда сюда, но вряд ли их это остановит. Канал просто чудовищный, глотает целые планетоиды. Бранд не знал, умели ли люди в пик своего могущества пробивать каналы, способные пропустить разом не один корабль, а целую эскадру или корабль-громадину. Раньше таких не строили, чудовище размером с астероид. Вряд ли. «Все-таки нашли», — сказал Бранд. Затем сложно и скверно выругался.